Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Привет всем, друзья, это радиогостиная. Когда Алексей Грифон посоветовал пригласить гостя и сказал мне, кто будет гость, я говорю, ну и ты, естественно, будешь. Он так удивился, говорит, как? А как же гость без Алексея Грифона? Алексей, привет.
Всем привет, дорогие друзья, привет, Олег.
Как себя чувствуешь здесь в студии?
Чудесно, чудесно, все, атмосферно просто очень.
Представляй гостя, давай.
Сегодня в гостях у радиогостиной мой хороший друг, замечательный человек, музыкант Николай Владимирович Подорольский.
Здравствуйте, Коль.
Доброго времени.
Здрасте. Я тут стал искать тебя, Николай, в интернете. Смотрю, Николай Александрович Подорольский. В Википедии статья есть. А потом смотрю, он 1898 года рождения. И думал, либо старый придет, либо не тот Подорольский. Вот не тот. А тут выяснилось, что вы еще и родственники с тем, который в Википедии.
Да, совершенно верно. Это мой прадед.
Вот так он одессит. С юмором, наверное, человек был. Алексей, Николай Подорольский, человек с юмором?
Да, он очень жизнерадостный человек, и не только с юмором, но еще и с главным качеством, как мне кажется сейчас, которого мало кто этим обладает, это чувство преданной такой дружбы и делу, которому ты служишь. И, кстати говоря, насчет прадеда, вот мой дед, между прочим, родился тоже в 1898 году.
Ничего себе, и тоже в Википедии?
Нет, в Википедии его
нет. Почему ты до сих пор про него статью не написал?
Я только сейчас об этом узнал.
Вот так. Сегодня говорим о музыкальном продюсере, о профессии музыкального продюсера. Мы должны были послушать некоторые композиции из нового альбома, который подготовил Николай со своей командой.
Дебютного альбома.
Дебютного альбома. Да. Подожди, не-не-не, была группа «Иначе».
Была группа «Иначе», но теперь группа настала. «Иначе» превратилась в группу «Во времени».
У вас сперли название?
Не совсем, мы от него сами отказались, благодаря
пришел Шевчук.
Да, да, это именно вот эта история о том, что мы назвались «Иначе» в 2009 году, а в 2010 выходит альбом «ДДТ «Иначе». И, в общем, так или иначе, какая-то ассоциативная связь в сегменте нашего русского рока, она оказалась достаточно близка, и поэтому мы решили все-таки пойти именно своим путем.
А честно, вот не пытался ли ты задать вопрос Юрию Шевчуку, сказать, Юрий, не слышали ли вы нашу группу, и не от нас ли у вас вдохновение по поводу названия альбома?
Честно?
Честно. Не приходило в голову.
В тот момент, да, на 2009-2010 год у нас еще не было студийных записей, поэтому у Юрия Юлиановича, к сожалению, просто не было возможности.
Его муза посетила отдельно от вас, но та же. Сегодня говорим о том, что же такое, и кто же такой музыкальный продюсер, как музыкальный продюсер сочетает в себе две профессии. Это и продюсер, и музыкант. Как к этому приходит, и каким образом вот Бог также действует и через это служение. Зачем музыкальный продюсер в принципе нужен? Потому что про музыкальных продюсеров есть немало разных легенд. Ну, например, кто-то скажет, что музыкальный продюсер не нужен вообще, кто-то говорит о том, что музыкальный продюсер — это человек, который, я готовясь в интернете, смотрел, говорит, музыкальные продюсеры гребут деньги лопатами. Про лопаты, лопатки или детские совочки узнаем здесь, в этом эфире. Готовы рассказать, ну, не все, конечно, все не успеете, но реальность вот тяжелой или не очень тяжелой жизни музыкального продюсера, Николай?
Ну, здесь все зависит, я думаю, что от...
Кого продюсировать?
Да, от специфики, и причем это же выбор самого продюсера, да, то есть как бы какими артистами он занимается, да, то есть как бы почему он этим занимается и так далее. Вот, поэтому... Так, как бы здесь...
Но мы будем задавать вопросы, поэтому это все мы будем раскручивать. Ну и заодно, кстати, друзья, если вы занимаетесь музыкой, если вам непонятно, зачем нужен продюсер, или понятно, но вы не совсем уверены, так ли это, или вам и понятно, и вы уверены, и вы хотите найти продюсера, это не значит, что Николай будет там заниматься, конечно, но это значит, что мы вместе сможем, по крайней мере, как-то вот навести вас на путь для того, чтобы с таким продюсером, с таким человеком вы установили какие-то, рабочие, деловые отношения. Звонки, конечно же, мы сегодня принимаем. Алексей, телефон напомнишь?
Как? Да, конечно, телефон у нас бесплатный абсолютно для всей территории России. Можно звонить с мобильного телефона, с городского, вам будет это совершенно бесплатно. 8 800...
Вам за это ничего не будет, да?
Да, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706.
Есть также наш сайт teos.fm, приложение Радио Теос. В приложении, пожалуйста, пока не звоните. Там есть определенные сложности, мы с ними разбираемся. Ну и в тех трансляциях, в которых вы нас видите, вы можете писать комментарии. Комментарии, приветы и все прочее мы с удовольствием сегодня будем слушать, читать и смотреть и так далее. Николай, как становится... Знаете, вот Маяковского хочется всегда перефразировать, старое детское стихотворение. «Я в продюсеры пошел, пусть меня научат». Где учат музыкальных продюсеров?
Ну, для начала, мне кажется, это должно возникнуть некоторое внутреннее такое желание, да, то есть, как и в любой профессии, чтобы ее действительно постичь и стать мастером в ней, то есть, должен быть какой-то внутренний прицел к этому, да. А затем у меня есть высшее образование, я закончил государственный университет управления, вот, менеджмент в социальной сфере со специализацией менеджмент в музыкальной сфере.
Для того, чтобы стать продюсером, надо ли сначала быть музыкантом?
Опять вопрос специфики, на самом деле. Потому что продюсер, он в первую очередь занимается, на самом деле, именно, ну, такими организаторскими вещами, да. То есть музыкант в первую очередь должен творить, да, должен оказываться максимально прозрачным для проникновения музы, да, скажем так. Вот. А продюсер должен всячески создавать условия, чтобы музыкант занимался своим делом.
Подождите, это какие-то несовместимые сущности получается. Музыкант такой творческий человек, к нему проникла муза, она его посетила, сегодня она его посетила, завтра немного посидела и ушла, послезавтра она вообще его не посетила. Можно ли сказать, что иногда продюсерам приходится дисциплинировать музыкантов?
Да, причем, кроме того, иногда даже в самом себе, если ты являешься одновременно и продюсером, и музыкантом.
Об этой шизофрении мы поговорим. Ты представляешь, вот напротив тебя, Леш, сидит человек, который и продюсер, и музыкант, и вот он сам себя дисциплинирует, сам себя стягает, сам себя подстегивает.
Да, я сколько раз это наблюдал, между прочим, пока, во-первых, альбом выпускался, да, как он записывался, я, к сожалению, не видел, потому что мы к этому моменту еще не были знакомы. Сегодня. А как, допустим, Николай занимался той же презентацией альбома, он ночами не спал просто, он приходил на репетиции, я там тоже был, так получилось.
Ты там не играл, нет?
Нет, я там не играл, я просто был как наблюдатель. Он был просто весь заспанный, весь не выспавшийся никакой, но при этом работает все равно.
А я думал муза, а я думал полет, а я думал вдохновение. А там заспанный, невыспавшийся Николай. Как сочетается вдохновение и невыспавшиеся, не знаю, музыканты и продюсеры? Работа и вот тоже это творчество. Знаете, высокое искусство.
А это бывает как раз причиной и следствием, да? То есть посещение музы, а затем невыспанность. Ну, как бы как вариант.
Правильно, если муза приходит под вечер, то к утру невыспанность получается. Типа того?
Да, в том числе. Вот, ну а так, на самом деле, все-таки отдадим должное музыкантам. Их задача ведь, ну, не исключительно ловить муз, да, но все-таки еще повышать свое мастерство, да, там, записываться, в конце концов, да, ездить на те или иные гастроли, да, там, какие-то мероприятия. То есть это все относится все-таки к музыкантам, да.
Почему в свое время решили получать именно такое образование и становиться музыкальным менеджером вот именно в этой сфере? Что привлекало?
Ну, на самом деле, как мне однажды сказал, вот, кстати, звукорежиссер нашего альбома Никита Андреянов, замечательный профессионал в своей области, то, что в нашей стране музыкант, по большому счету, должен обладать всеми окрестными профессиями.
Слушайте, журналист тоже?
Ну, так вот. И поэтому, скажем так, ну, в тот момент выбора, да, то есть высшего учебного заведения, этот вариант мне показался самым органичным.
Это мне вспоминается один такой уже, ну вот, в возрасте дядька, который нашего студента инструктировал. И так, говорит, ты журналист? Значит так, взял камеру, взял микрофоны, взял какие-то вот там учетную программу для того, чтобы такое что-то учитывать, финансы и так далее, и в поле. А студент говорит, так я думал, со мной пойдет звукооператор, видеооператор, и кто-то моей бухгалтерией будет заниматься. На что ему было сказано, вот ты и занимайся. Получается, так не только в журналистике?
Да, да, да.
Закончил обучение, стал дипломированным продюсером. Я так понимаю, что все-таки по профессии стал работать еще до того, как диплом получил, потому что иначе было бы странно. Приходишь и говоришь, так, я дипломированный продюсер, давайте-ка мне, кого бы мне продюсировать. Это ведь не так работает, наверное.
В моем случае это было совсем по-другому. На самом деле заниматься вот этим вот...
Ремеслом?
Ремеслом, да, ремеслом. Я начал несколько позже. То есть, ну, спустя пару, получается, лет после окончания института. И у меня, скажем так, желание продюсировать, да, оно выросло на самом деле из желания расти как музыкант и автор песен.
То есть ты уже к тому времени писал, к тому времени у тебя были свои песни.
Да, это, собственно, происходило где-то там с 14-15 лет стали появляться первые песни. Вот. И после окончания института я попал в определенные музыкальные круги замечательных авторов. И я понял, что для того, чтобы что-то воспринять, да, для того, чтобы воспринять некое мастерство... от мастера. Самая лучшая возможность это сделать, это оказаться с ним рядом на какой-то промежуток времени и понять, как он устроен. Да?
О! Вот. Так это то, что раньше подмастерьем называлось.
Ну, в данном контексте это немножко другое, потому что я, скажем так, появлялся рядом с определенным автором или с определенным коллективом. Да? То есть, скажем так, впитывал... от них именно там какие-то творческое мастерство, но при этом взамен делился с ними вот этими административными, да, административным мастерством с моей стороны.
А они понимали, что ты им нужен? Вот было у них ощущение, вот было у них понимание, вот этот чудик, который пришел, вот он им, вот он нам реально нужен. Или это, знаете, как, знаешь, как иногда вот, ну что, приходит начальник, я и так знаю, что мне делать, зачем мне, в общем, что мне этот начальник даст?
Ну, понимали, потому что я, скажем так, пребывал с достаточно конкретными предложениями на определенный срок, и, слава богу, эти предложения реализовывались.
Иными словами, ты говоришь так, вот я предлагаю, мы пишем этот альбом, я его продвигаю, я вот вам, собственно говоря, помогаю в вашем развитии или, там, не знаю, организовать процесс, организовать гастроли, выступления, запись, вот это вот?
Ну вот в моем случае это была организация двух успешных краудфандинговых проектов.
Ух ты!
Вот. Собственно, первый мой краудфандинговый проект — это альбом Павла Федосова «Песни про жизнь».
Он у нас был, кстати говоря.
Который мы год назад вместе как раз представляли.
Как, кстати, Павел?
Павел замечательно себя чувствует. Мы готовимся к записи следующего альбома. Уже даже не так давно были на студии, сделали первые, скажем так, черновые какие-то записи. Так что все у Павла прекрасно.
Но ты реально привнес то, чего у него и без тебя просто не было бы. Да? Он мог бы написать песню, но запустить вот этот механический процесс, даже не механический, не организационный процесс, да? Вот это он бы не мог.
Да, именно потому, как, ну, скажем так, к сожалению, существуют и другие вещи, ну, в жизни не менее важные, которые занимают время, да, и поэтому на это Павлу, то есть, ну, скажем так, не хватало этого времени, и, ну, в общем, именно просто людей, да, то есть в этой области, которые могли бы ему максимально быстро оказать соответствующую помощь, да, то есть, ну, например, очень важный момент при записи и работе над альбомом — это звукорежиссер, как бы, который неравнодушен к материалу, к артисту, да, то есть, ну, который не просто функционирует как машина.
Твоя задача — такого найти?
Мне очень повезло, что я такого знаю, и даже ни одного. И поэтому...
У тебя уже есть пул такой, из которого ты можешь...
Да, да, и то есть этот момент был, ну, освоен мной, да, то есть вот эта студийная работа, и так или иначе был получен определенный опыт, коим у меня возникла возможность уже делиться.
Сегодня говорим с Николаем Подорольским, беседуем о том, что такое и кто такой музыкальный продюсер, беседуем также о новом альбоме Николая, об этой шизофрении, когда в одном человеке и музыкант, и продюсер, и он друг другу, один друг другого усмиряет, другого первого ободряет и так далее. А мы сделаем коротенькую нашу перебивку. Вопросы уже начали приходить. Как обычно, наши постоянные слушатели, я смотрю, пишут мне лично ВКонтакте. Вы можете это делать, я тут бурчал по этому поводу, не буду больше бурчать. Но все-таки пишите также и через нашу страницу teos.fm, и через приложение Радио Теос, и трансляции, которые вы смотрите. Работа музыкального продюсера. Какие вопросы у вас есть, какие мысли, какие замечания у вас есть. И, может быть, пожелания также. Перебьемся. Перебьёчку, отобьемся.
И телефончик не забывайте.
Давай, а то я забыл.
8-800-333-1706.
Перебьемся.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Виктор пишет, наверное, с иронией. Хороший продюсер, грамотный продюсер может раскрутить любую бездарь. Что-то мне кажется, что Виктор перегибает палку. А, Николай?
Я думаю, так что хороший продюсер бездарями, я думаю, заниматься-то не будет. Он сразу увидит, наверное.
Но если он со связями, бездарь со связями, ему выгодно. Я понимаю, почему. Смотрите, есть огромное количество музыкантов, которые появляются, исчезают, такие однодневки. Ведь запеть может любой. Есть компьютерные приложения, которые позволяют там подтянуть. Ну, чтобы, по крайней мере, в ноты попадал. Или продюсер все-таки не про это?
На самом деле профессия продюсера, она включает в себя несколько, ну, таких подпрофессий, да, то есть, ну, расскажу, например, вот о чем. Существует продюсер как сам некий творческий центр проекта. То есть, например, продюсер что-то придумал, то есть какую-то картину, то, что должен быть такой-то состав, такое-то творчество, это должно быть об этом. И затем продюсер, например, проводит кастинг и уже находит артистов под свою идею.
То есть это не про то, что вот он уже нашел кого-то, у кого есть идея, а это про то, что человек-продюсер, он может быть и творческим человеком, да. Он может свою идею реализовывать.
Да.
Вот у меня, как у продюсера, есть идея, и чтобы ее реализовать, мне нужны такие-то люди. Я нашел, я их собрал, я их помирил, если они творческие люди, начинают друг с другом конфликтовать, тереться. И я делаю проект.
Да, такая грань тоже есть. И, соответственно, есть, да, другая, когда сам продюсер находит или происходит встреча с уже так или иначе состоявшимся артистом, и он ему помогает внутренне, состоявшимся с точки зрения не финансов, не, может быть, вопросов продвижения, а с точки зрения, наверное, внутреннего вот этого, не знаю, понимания, да, того, кем человек хочет,
да,
быть,
я,
чем он хочет
заниматься. Да, я артист, я делаю тот, и я иду вот в эту сторону.
Ну да, да, да,
вот,
да.
Вот он пока еще не мечется туда-сюда.
Да.
Ну, вот, по крайней мере, пример был такой, вот группа 7B, когда стала известной благодаря своей этой песне «Молодые ветра», после этого дебютного альбома их заприметил сразу Иван Шаповалов из группы «Тату», который продюсировал их потом.
Насколько продюсер вот в таком случае, как то, о чем говорит Алексей, ну вот насколько продюсер может определять, я не знаю, стиль музыки, направление того, кого он продюсирует? Он может сказать: слушай, смотри, вот для того, чтобы твои вещи лучше продавались, ты должен поступать вот так-то. Значит, вот у тебя тут слишком жестко, вот это надо помягче. Так, вот здесь надо попсовее. Вот здесь может ли продюсер таким образом стать чем-то типа, ну, диктатора, но диктатора в хорошем смысле. Я диктатор, но если я буду тебя диктовать, то продажи будут в 10 раз выше.
Ну, безусловно, может. Другое дело, что мне сложно отвечать за всех продюсеров.
Ты бы стал?
Мне очень повезло в том плане, что я занимаюсь исключительно теми авторами, музыку которых я именно, ну, люблю, да, то есть, и, скажем так, мне у них, как музыканту, есть чему поучиться, да, вот, и поэтому здесь происходит в моем, именно, лично в моем случае, именно вот этот обмен опытом, да, творческим, административным, и, соответственно, это дает позитивные, в общем, положительные результаты.
Ну, чтобы сейчас было понятно, мы не сможем поставить, но все же назови некоторых авторов, с которыми ты работаешь, музыкантов, которые тебе близки, чтобы слушатели, даже если не знают, могли найти, послушать и хотя бы понять, что это за направление.
Да, это Павел Федосов, это Сергей Канунников и группа «Возвращение», это Алексей Воронин и битбенд «Воскресный клуб». Где-то немножечко. Иногда я устраиваю, помогаю устроить концерты для Юлии Тиунниковой и группы «Композит». Сейчас вот я являюсь организатором фестиваля «Омаранда», который пройдет в Тверской области 14 июля. Достаточно такой масштабный будет фестиваль. Там вот, например, участвует Максим Липатов и группа «Беловодье».
Вот. Ну, но это все музыка для думающих людей. То есть это это не популярная попса, с одной стороны, я имею в виду в смысле коммерческом, но это также музыка для прослушивания, которой нужно, ну, скажем так, нужно напрягаться. Согласитесь, поспорите, как вот.
Здесь, мне кажется, опять-таки зависит от слушателя, да, то есть я, например, напрягаюсь, когда я слушаю как раз
другого. Ну, ты в другом смысле напрягаешься.
Да, я напрягаюсь.
Счастлив. Ладно, все, забанят нас сейчас. Я думаю, я так плохо спел, что никто не понял, что я спел, ладно.
Вот, нет, в том-то все и дело, что мне повезло, что я занимаюсь действительно именно той музыкой, в которой, как бы, которая человека так или иначе как-то укрепляет, заставляет задуматься, да, то есть о каких-то вещах. Ну, музыка в рост, в культурный рост.
Да? Алексей, чем тебе близок Николай и те проекты, которые он ведет?
Тем, что мне тоже...
Ты тоже эстет! Ты тоже эстет,
Нет, я не эстет, как раз таки нет, потому что некоторый вкус у нас с Николаем в музыкальном плане не сходится.
Серьезно?
Да, абсолютно. Поэтому не могу назвать себя эстетом, а потом, смотря, что ты в это вкладываешь, понятие сейчас.
Не, ну, может быть, это такое заезженное понятие, но для меня в данном случае вот человек, который сегодня, в 2018 году, помнит и любит традиции русского рока, это уже немножко эстет. Или я зря так?
Помнить традиции, ну, это скорее, наверное, как слушатель, может,
да,
я
как
помню.
Слушатель,
а
конечно,
как наблюдатель,
как слушатель.
Я не был там, но сейчас мы это можем наблюдать, поскольку сейчас зарождается, ну, если ты уж ты применил такой термин, как русский рок, новое движение этого самого русского рока.
Николай, насколько я понял, так или иначе, к этому зарождению тоже причастен.
Безусловно. Как в свое время были причастны Андрей Тропилов, который на студии «Мелодия» по ночам тайком записывал Алису.
Да-да-да, слышали такое.
Еще что-то. Вот. Николай... Сейчас это не надо делать по ночам тайком в вагончике.
Ну, слушайте, там была проблема со студией «Мелодия». Здесь проблема, наверное, что не всегда и не у всех музыкантов есть возможность найти хорошую репетиционную базу, студию и так далее. Так что проблемы, скорее всего, есть свои.
Да.
Так что вот...
Проблема осталась, условия изменились, скажем
так. Условия реализации и решения проблем. Николай, ну вот смотрите. Смотри, вот есть твоя... я не знаю, твое желание, с одной стороны. Желание творить, желание начать что-то новое. С другой стороны, есть те проекты или были те проекты, которыми ты занимался. А как от этого перешел к своему проекту? Почему решил записывать свой альбом? А было что-то нереализованное? Вот от тех песен, которые писал в 15 лет, а потом продолжал писать и хотел сделать что-то свое, чего у других было не найти?
Нет, в том-то все и дело, что все с точностью до наоборот. Это так, что работа над тем альбомом, который сейчас наконец-то вышел, она началась еще в 2011 году, еще задолго до того, как я начал заниматься какими-то своими продюсерскими проектами. Да? И именно для получения вот того самого творческого опыта, музыкального опыта, я решил в какой-то момент жизни шагнуть и вот в эту сторону. Да, то есть здесь наоборот. Здесь это не какая-то нереализованность как продюсер, это наоборот момент желания роста, да, то есть как музыкант.
Альбом называется «Воспрянь». Почему?
«Воспрятьте».
«Воспрятьте».
Да. Это как основной позыв, такой вот, не знаю, основной призыв, наверное, который хочется, хочется транслировать вокруг, да, то есть воспрять из суеты городской, воспрять из какой-то, ну, серости иногда будничной, да, то есть в которой можно... потеряться.
Вот не можем мы сегодня послушать, поэтому просто скажу, что там есть, ну, по крайней мере, как мне показалось, когда я это слушал, две вроде бы противоречащие, противопоставленные друг другу темы. С одной стороны, есть природа с ее чистотой, с ее величием, а с другой стороны, болезненность вот этой жизни по сравнению с природой, по отношению к природе, жизнь во многом искусственная, жизни которая в гранит куда-то втиснута. И попытка вот из всего этого вырваться. Это мне так показалось, или действительно вот такое внутреннее напряжение в альбоме есть?
Вы знаете, Олег, абсолютно правы, и я на самом деле очень вам благодарен как внимательному слушателю. Такое ощущение...
Да мы готовимся к эфирам.
Такое ощущение действительно меня... Ну, то есть оно и до сих пор время от времени посещает, а в годы написания песен для этого альбома, да, оно достаточно часто во мне жило.
И что, и как вот вам лично, тебе лично, я тут не определился, ладно уже, ну тебе, что, как удается вырваться? Бывает ощущение по жизни, что... Так вот сейчас я вырвался, сейчас меня вот это все, вот эта каменность, она меня не стесняет.
Бывает, да, это, ну, как есть вдох, есть выдох, да, соответственно, ну, все время приходится работать для того, чтобы как-то не превращаться в какой-то гранит бесчувственный, да, то есть все время себя расшевеливать, все время находить какие-то новые силы, да. То есть я не могу сказать, что новые цели, потому что с целями у меня, наверное...
Если бы новые цели постоянно находили, это же, знаешь, было туда-сюда, туда-сюда. А у меня сегодня новые цели.
Новые силы, вот. И каким-то образом, да, безусловно, себя все время, в общем, стараться держать в определенном тонусе.
Стихи, песен кто писал?
Я.
Сам?
Да.
Слова, музыка, все свое.
Слова, музыка. Ну, автор песен. Я автор
аранжировки.
Песен. Аранжировки. Мы всем коллективом. И в первую очередь с гитаристом группы Павлом Сорокиным.
А гитары там красивые. Мы тут перед эфиром даже кусочек смотрели. Там Алексей принес файлы. Говорит, я думаю, вот есть там гитары или нет? Потому что я прислал. Я говорю, конечно, есть. И она там выдающаяся так вот звучит. В конце эфира мы все-таки кое-что послушаем сегодня. Поэтому вы услышите как. Николай, кто из исполнителей, есть люди, вот, творчество которых, ну, вот, я понимаю, что мы отчасти подражаем осмысленно, осознанно, а отчасти просто подражаем. Есть люди, которые на тебя повлияли, и вот без слушания этих людей, без пропитывания музыкой этих людей «Воспрять» не был бы таким, каким он стал сейчас.
Да, совершенно верно. Значит, и в первую очередь это творчество Константина Кинчева и группы «Алиса».
Вот. У меня такое ощущение, что раннего, кстати, нет?
Нет. У меня, кстати, вот не знаю, как... у меня был такой подход, и до сих пор остается, когда я начинаю знакомиться с творчеством какой бы то ни было группы, я начинаю с конца. То есть не сначала, а с конца.
К чему они пришли?
Совершенно верно, до чего они доросли.
Мне это... Сейчас я перебью на минутку. Мне это напоминает одного проповедника христианского, который необычайно образованный человек. Я много лет был его переводчиком, иногда перевожу, ну, часто перевожу до сих пор. Он часто... Вот он сыплет цитатами. У него цитаты из писателей, из поэтов, из политиков и проповедников. И он никогда не помнит дату рождения человека. Он говорит, вот такой-то писатель, который умер в 1968 году. Мне надоело это переводить, потому что я все вижу он дойдет до смерти. Я к нему подхожу и говорю, слушай, вот почему так? И он сказал то, что мне сначала показалось каким-то даже немножко кощунственным. Он говорит, а когда он родился, это не важно. Потому что все определяется тем, что он успел к тому моменту, когда он в мир иной отошел. Я такой хожу и думаю, неправильно это. А потом сообразил, да, в общем, как бы да. В общем, как бы да. И ты сейчас говоришь об том же самом, да, вот с конца.
И вот в этом мы, кстати, с Николаем не сходимся. Я,
давай,
как раз,
ты
наоборот,
любишь рождение.
Я люблю сначала слушать, с чего группа начала.
Ты знаешь, я тоже. И для меня вот это такой сдвиг парадигмы, да. Я чуть не сказал сдвиг по фазе, вот. Но сдвиг парадигмы явно есть.
Ну, вот я начал отвечать на вопрос про творчество группы Алиса, да. Вот, и поэтому я начал слушать Алису вот с этим моим подходом, да. В 2005 году это выход альбома «Изгой». Вот, то есть, как бы Алиса, ну, уже очень сильно отличалась от, ну, скажем так, звучания там в 90-х годах и 80-х. И на самом деле, то есть вот этот импульс, он, ну, во мне так очень-очень долго играл. И, ну, добрая половина песен, наверное, альбома «Воспрять», она так или иначе созвучно пропитана вот этой энергией, скажем так.
Когда идешь вспять по творчеству группы, не бывает разочарований, когда ты смотришь, что, ну, вот люди так, которые тебе кажутся, вау, титаны, а ты смотришь что-то из прошлого. Я приведу конкретный пример, не знаю, вспомнят наши слушатели или нет. Ну, кино, конечно, все отлично помнят. Вот попробуйте, послушайте, если особенно вы думаете, что вы знаете группу «Кино», скорее всего, вы знаете последний их альбом, вот то, с чего они закончили. Послушайте, допустим, какую-нибудь композицию «Электричка» 1983 года. «Я вчера слишком поздно лег, сегодня рано встал» и так далее. Я помню, когда это услышал, у меня такое ощущение, как этот Цой, это что-то не то. А, это разочарование. Он вот мог такое писать. Не бывает разочарований, что я тебя, дорогой мой ветеран рока, такого не ожидал?
Бывает, то есть, естественно, это зависит от конкретной группы, но вот, например, вот в этом примере, на самом деле, песня «Электричка», она потом вышла и на альбоме «Последний герой» 89-го года.
Совершенно, но она была переделана, звучание. Она по-другому звучит.
Но, тем не менее, если говорить о том, что заложено в песне, да, то есть, ну, она как раз, наверное, ну, воплотилась в самом таком вот, в общем, масштабном.
«Электричка везет меня туда, куда я не хочу».
Ну, да, вот да, да, вот. Абсолютно, да. Я очень хорошо знаком с творчеством Виктора Цоя и группы «Кино». Ну, для меня, кстати, если вот говорить про группу «Кино», я бы сказал, что для меня оно делится на три этапа. Это вот этот последний такой вот, который, да, скажем, все знают, «Последний герой», группа «Крови», да. Это альбомы «Это не любовь и ночь», вот такой средний, да, этап. Ну и, соответственно, начальные альбомы «45», там, и так далее, да, вот эти акустические. Вот, ну, не знаю, на самом деле, это, мне кажется, это здорово и интересно, то есть смотреть, что там, как в человеке прорастало, да, то есть как бы, куда человек заглядывал творчески, да.
Читаем книгу «Человека с конца». Друзья, пишите, сегодня как-то очень тихо, я понимаю, что музыку не слушаем, но все равно сегодня очень тихо от вас. Вопросы к Николаю Подорольскому, статья в Википедии о нем когда-нибудь будет, я уверен, если он сам не напишет, так Алексей Грифон напишет.
Да, с удовольствием.
Вот, если, да, материал, кстати, даст.
А можно я спрошу,
вот еще
насчет альбома «Воспрять»? Коль, я так понимаю, что состав, которым был записан этот альбом, он крайне отличается от нынешнего состава. В плане, я имею в виду не Павла Сорокина, гитариста, а барабанщика и басиста, насколько я понимаю. А, клавишница тоже там та же, как и сейчас.
Ну, на самом деле, он не кардинально отличается, потому что,
запутал,
скажем так, это сам костяк группы, это он как был, так и остается.
Кто? Назови людей.
Значит, гитара Павел Сорокин, клавиши Анна Подорольская, бас-гитара Алексей Черников, вот он пришел позже, барабаны Николай Чергинец тоже пришел позже, то есть это вот нынешний состав группы, ну и, соответственно, я. В момент записи альбома у нас не было в постоянном, ну, в действующем составе группы у нас не было бас-гитариста и барабанщика, поэтому мы обратились к сессионным музыкантам, к нашим знакомым профессионалам, которые замечательно справились с вот этой вот задачей творческой. И что самое интересное, как только мы записали ритм-секцию на альбом, у нас буквально через месяц в группе появился вот Алексей Черников и Николай Чергинец.
А что это были за музыканты?
Это музыканты, это, значит, барабаны Спартак Проценко, а бас-гитара — это Алексей Фетисов. Алексей Фетисов играл в таких составах, как Тинтал, и, кстати, Спартак Проценко тоже. А Спартак он сейчас играет с Ириной Аллегровой.
Ну, ни вот много, ни мало. Да. Да. А вы люди, которые... Вы, скажем так, вы занимаетесь, ведете концертную деятельность. Вот можно ли попасть на концерт группы «Во времени», где реально представляется вот этот альбом?
Да, только вот буквально только-только отгремели два концерта презентации, один в Москве, другой в Петербурге. Но осенью мы обязательно продолжим, скажем так, шествовать по нашей земле с этим альбомом, а летом фестивали. Вот я сегодня уже сказал про фестиваль «Омаранда» в Тверской области, и сейчас я вот там получаю подтверждение еще каких-то дат.
А название для фестиваля тоже ты придумал?
Нет, нет, это там отец...
Это такое экзотическое название.
Да, это там просто есть в Твери определенный край, который, значит, где живут тверские карелы. То есть в свое время, в общем, из Карелии туда вот... Я, честно говоря, не помню, по каким как бы конкретно историческим причинам это произошло, но пришли карелы вот в эту Тверскую область. И Омаранда в переводе с карельского — это родной край.
Вот
они там обосновались. Вот, а так или иначе, вот у меня есть знакомые, которые следят за... в общем, ну, изучают их этнос, да, собирают, в общем... там, истории, да, какие-то вот фотографии, там, не знаю, в общем, такое вот языковое богатство, да, скажем так.
Ну что ж, друзья, мы сейчас с Николаем расстанемся буквально на несколько секунд для того, чтобы послушать нашу перебивочку. У нас не так много времени осталось. Тут есть пара интересных вопросов, которые я хочу зачитать. Но присылайте, пожалуйста, также и через сайт teos.fm и приложение Radio Teos и комментарии в тех трансляциях, которые вы нас смотрите. Давайте сейчас перебьемся и потом вернемся к Николаю Подорольскому.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Николай Подорольский сегодня с нами. Алексей Грифон за пультом. Пишет Виктория: моему сыну 18 лет, мечтает стать музыкантом. Я его отговариваю, абсолютно бесперспективно. Ему семью надо создавать. Такая мама, которая, заботясь о сыне, отбивает желание стать музыкантом, потому что нужно создавать семью. У тебя как-то и музыка, и семья сочетаются, не правда ли?
Да, сочетаются. Вот. Ну, не всегда это легко, скажем так. Вот. Но мне кажется, в любой профессии либо человек должен ей гореть, буквально болеть ей, либо, ну, скажем так, у него едва ли что-то будет получаться достойно. Поэтому надо дерзать, мне кажется.
Музыкант обречен на полуголодное существование без финансовой определенности. Согласишься, поспоришь?
Ну, я думаю, что, конечно, поспорю, потому что здесь...
Потому что здесь вот об этом мама волнуется, да? Вот там ребенок будет играть где-то и как-то чего-то, а зарплату он где получать будет?
Ну, точно так же можно, не знаю, и учить непонятно где, да, там, и лечить непонятно где. В общем, в любой профессии...
Не, лечить, да? Лечить, подожди. Вот ты лечишь, он тебе деньги принес. Вот вылечил, не вылечил, он тебе все равно их принес. А вот с песнями, простите, оно продалось или не продалось?
Здесь, не знаю, здесь, мне кажется, момент все-таки внутренней вовлеченности, да, человека, который выбирает свою профессию. Он является определяющим.
То есть он, человек должен понимать, что вот для него это важно. Он сам этим должен гореть. И, в общем, если идти на жертвы, то важно, чтобы он был готов идти на эти жертвы.
Я думаю, что он даже не столько прямо вот именно хотеть, сколько не видеть для себя других альтернатив. То есть это должно быть каким-то внутренним дыханием. Да? То есть вот как говорит один замечательный наш исполнитель, Илья Чёрт, да, группа «Пилот», то что если ты... как автор, можешь не писать песни, то не пиши их. И вот мне кажется, вот этот подход, он самый такой какой-то честный.
А давным-давно, в 80-х годах, известный тогда пародист Александр Иванов написал не писал стихов и не пиши, лучше погуляй и подыши. То есть на самом деле...
Ну или как у Кинчева, там уже достаточно начать, закончить тоже можно.
Да, то есть оно все из этого, оно все про это. Современный музыкант. Раньше говорили, что ну вот человек получает деньги, допустим, на Западе на продажах своих альбомов, а концерты, концертная деятельность — это скорее раскрутка альбомов. И это не прибыльная штука. У нас могло быть наоборот. Людям платили за концерты, а альбомы пиратили вовсю. Сейчас что? Сейчас и альбом продолжают пиратить, хотя, может быть, меньше или не меньше, не знаю. И с концертами непонятно. На чем больше зарабатывают современные российские музыканты?
Ну, я думаю, что исключительно на концертной деятельности. То есть, ну, исключительно.
Да?
Да.
То есть вся вот эта, подожди, вся вот эта борьба с пиратством, призывы покупать в, не знаю, в Google Play или Google Music или в iTunes, оно реально пока не отражается на жизни рядового музыканта?
Я думаю, что оно не сильно отражается, однако это же момент, ну, некоторой такой новой области, новой культуры, которая еще только, ну, более-менее люди узнают, во всяком случае у нас, да, о ней, то, что есть там, вот эти вот все.
Так мне как страны. Раз вот это вот, вот мне как раз как обычному юзеру, да, как люзеру, юзеру, ламеру, как хочешь, мне вот это пока не очень понятно, потому что если раньше ты мог прийти купить CD, да, или DVD, а он, конечно, мог быть пиратский, а мог быть и не пиратский, и ты понимал, что ты вот покупаешь, это реально формат, все. А сейчас стриминговые сервисы, сейчас совершенно по-другому эта история выглядит. На Западе она более или менее понятно выглядит. Большинство моих знакомых, причем разных лет рождения, разных годов рождения, подписываются на стриминговый сервис. Они платят свои $10 в месяц. А я не буду делать рекламу конкретных сервисов. Да, но вот я тут недавно был в Америке опять и видел разных людей. Слушайте, у них у всех, вот у всех в машине вот играет музыка, и не радио играет, а вот это вот играет, стриминговые сервисы. У нас этого гораздо меньше. И вот я не представляю себе, как на этом излете, изломе, переломе выживают музыканты.
Ну, как, с трудом.
То есть вы чувствуете тут тоже какую-то такую перекрестную такую историю, когда одно ушло, другое не совсем пришло?
Да. Да. Причем, ну, это случилось-то еще, в общем-то, в начале 2000-х годов, можно сказать, с серьезным развитием.
Ну, там еще горбушка была.
И так далее. Ну, все потихонечку, скажем так, да. В принципе, когда упал весь рынок компакт-дисков, да, то есть сейчас компакт-диск — это, ну, то есть, по сути, это сувенир, это дань уважения музыканту, да, то есть это возможность так или иначе как-то, чтобы это, ну, просто материализовалось, да, в какой-то более-менее привычный и, ну, понятный предмет.
Коллеги, да? Моему сыну 16 лет, у него есть любимая группа, опять не буду ее называть, она не наша, не российская, и вот он конкретно просит привозить ему компакт-диски этой группы. У него есть эти композиции. Слушайте, эти диски стоят у него запечатанные. Вот они ему не нужны. Я говорю, зачем? Он говорит, вот чтобы вот от этой группы у меня был диск. Это вот то, о чем ты говоришь. Ну, да. Вещественная такая штука.
А мне кажется, вот, а, наверное, с книгами-то до сих пор так же остается, да? То, что всегда была книга как достаточно понятный предмет, да? То есть как бы как это... твердый носитель информации, да? И с появлением, там, не знаю, возможности там скачивать, да, читать с компьютера, с экранов, с планшетов, все равно, то есть, вот, ну, мне всегда приятнее в руках держать именно книгу, там, не знаю.
Сейчас, кстати, возникла, ну, добрая традиция такая наступила, на винилах выпускать опять свои альбомы.
Ну, это, наверное, очень дорого стоит, Николай.
Ну, да, эта традиция, она, в общем, тут, мне кажется, вот Алексей. Алексей у нас больше подкован, чтобы об этом рассказать.
У нас осталось уже буквально 3 минуты.
Да, по содержанию, по композициям альбома 2-3 твоих любимых. Я понимаю, что он весь, но все-таки назови их.
Ну, я думаю, что для меня главная песня на альбоме — это «Я люблю».
Слушай, как я, значит, не поверишь, я выбирал, какую одну песню мы из них послушаем. Я выбрал эту с первого раза. Ну, давай немножко попозже про нее скажешь, через пару минут, прежде чем мы ее поставим. Что еще?
Я думаю, что эта песня «Не сдобровать», потому как это такая вот, не знаю, в общем, ну, очень для меня тема вот этой вот противостояния, да, вот суеты вовне и суеты внутри себя, в общем, как бы очень часто приходится с этим сталкиваться в самом себе, да, вот. И что еще, даже прям так, ну, не знаю, вот почему-то последнее время мы исполнять снова начали, у нас есть такая достаточно эпичная, очень длинная вещь «Матушка-Земля».
Есть, вот. Есть, есть.
Вот. Ну, вот, ну, может быть, я бы их вот на сегодняшний момент выделил, да, на альбоме.
У Высоцкого была «Я не люблю тебя, я люблю». Почему я люблю и про что вещь?
Я люблю про то, наверное, про главную способность и главное стремление внутри себя, да, которое есть, которое не всегда можно назвать своим именем, и, собственно, вот песня с этого и начинается. Вот этот поиск внутри себя и определение, что же это такое.
Алексей, у нас осталась одна минута.
Не, Алексей, ты пригласил сюда этого гостя. Главное качество вот этого человека, без которого Николай не был бы Николаем.
Это самое искреннее дружелюбие и ответственность за все, что ты делаешь для себя и для других, прежде всего. Вот это я в нем очень ценю. И вот тут у нас буквально одно пришло сообщение ВКонтакте. Михайлова какая-то фамилия, Жанна Михайлова. Что ли? Я считаю, что если дело, которое ты делаешь, приносит пользу для окружающих, то это дело стоит того. Если любишь какое-то дело, вкладываешь в него душу и сердце, рано или поздно оно станет тебя кормить. Это к вопросу о деньгах. И также нам передает наш постоянный слушатель Илья из Ялты. Привет. Рад всех нас слушать. И он до сих пор...
Куда вы без Ялты?
И он до сих пор слушает альбом «Воспрять». Ему очень нравится.
До сих пор.
Все, мы вынуждены заканчивать.
К сожалению, да, но мы послушаем эту композицию. В Фейсбуке сейчас трансляция прекратится, а во всех остальных местах, в соцсетях и так далее, на сайте композиции «Я люблю» Николай Подорольский. Вокал ведь тоже твой, да?
Да.
Альбом «Воспрять», Алексей Грифон, Николай Подорольский. Всем пока.
Счастливо.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.